Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Слушатель, продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий. И сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги-книг? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как мы перейдем полностью к изучению Священного Писания, друзья, давайте просмотрим сегодняшнюю почту. Сегодня у нас письмо от Анны из города Чоседари, это Чешская Республика. Она пишет так: «Здравствуйте, дорогой Александр, получила ваш ответ на мое письмо, большущее спасибо. Очень благодарна вам за ваши передачи и молюсь, чтобы Господь позволил вам продолжать служение. Благословений вам и вашим сотрудникам, чтобы еще многие грешники, услышав вас, пришли к Богу, подобно мне. Вот уже 3 года тому, как Господь проговорил ко мне через ваши радиопередачи. Многое изменилось во мне, в моей жизни, в моем сознании, в моем мышлении. На все смотрю другими глазами, многое понимаю, о чем прежде даже не задумывалось. Господь может полностью изменить человека, его жизнь, его судьбу. Теперь я в этом уверена. Господь хранит, укрепляет, умудряет, врачует тело и душу, питает и спасает. Случайно услышанная передача по радио или случайная, казалось бы, встреча с духовными людьми вовсе не случайны. Это Господь посылает их нам на пути к спасению, дает нам радость и учит, как быть счастливыми. Надо только прийти к Нему в покаянии, смирив собственную гордость. Слава Господу нашему Иисусу Христу! Да благословит Господь вас, Александр, и ваших близких. С уважением, Анна». Простите, Александр, очень бы хотела знать ваше мнение по поводу современного арабо-израильского конфликта. Не могли бы вы сказать по этому поводу несколько слов в вашей ближайшей проповеди? Большое спасибо. Так, друзья, пишет Анна из Чехословакии. Уважаемая Анна, рад вашему письму и вашим важным комментариям. Прекрасно то, что вы уже стали на путь истины, на путь жизни в Иисусе Христе. Вы правильно сказали, что человеку нужно прийти к Богу в покаянии, смирив собственную гордость. Да, слушатель, так оно и есть. Пока вы будете гордиться в своем «я», вы никогда не сможете примириться с Богом. Нужно примириться с Богом. Нужно смириться, а смириться, хочет сказать, признать себя виновным во грехах и попросить прощения грехов. Без прощения грехов нет жизни вечной, нет радости, нет спасения, нет прощения. Вы, уважаемая Анна, спрашиваете о том, мог бы ли я уделить несколько моментов арабо-израильскому конфликту, и вы бы хотели бы узнать мое мнение. Я совсем недавно говорил именно об этом.
Сегодня я скажу лишь то, что лично я не знаю, почему вся пресса так мало говорит о вопросе еврейском и так негативно настроена к народу, избранному Господом. Я знаю, что Израиль начал существовать в 1312 году до нашей эры, то есть 2000 лет до того, как появился ислам. В 1967 году палестинские беженцы начали присваивать земли Израиля. Это случилось 20 лет после восстановления нового Израиля. Уважаемая Анна, мы также знаем, что Иерусалим был столицей более 3000 лет, и даже тогда, когда Иордания захватила однажды Израиль на короткое время, даже тогда никто не подумал сделать Иерусалим столицей арабского народа, и никто из лидеров не посетил Иерусалим. Но если сравнить те 22 года захватчиков, которые Израиль был в руках разных держав, то это становится смешно. Нельзя же говорить, что Израиль потерял свое историческое наследие именно из-за этих 22 лет. Мы знаем, что основал Иерусалим царь Давид, и это был один из самых любимых Богом царем, и мы знаем, что Мохаммед никогда не был в Иерусалиме. Почему же сейчас арабы требуют Иерусалим? Во время основания нового Израиля арабские лидеры настойчиво говорили всем палестинцам, чтобы они уходили с Израиля, так как они будут очищать Израиль. 68% ушло из земли Палестины, никогда не увидев израильского солдата. И все же израильтяне, где бы они ни были, были в страшных преследованиях и особенно в арабских странах. Палестинцы никогда не хотели и не думали интересоваться с народами и интегрироваться с ними, с которыми жили как беженцы. Арабы всегда были представлены 8 странами, а палестинцы всегда отдельно, и все же в любых конфликтах с Израилем арабы и палестинцы объединялись против одной маленькой нации Израиль. Мы знаем, что все последних 5 войн были начаты арабами, а израильтяне защищали себя, и у них были большущие победы. Хотя до этого момента многие арабские страны призывают людей против Израиля, Израиль всегда хотел мира и сделал многие уступки территории ради этого мира. Мы знаем, что под управлением Иордании многие синагоги и еврейские кладбища были поруганы и обесчещены, и религиозные права евреев были ущемлены, тогда как при правлении израильтян все права людей были восстановлены, и религиозные культы как мусульман, так и христиан были восстановлены в полной свободе, и не только эти главные религии, но и разные другие конфессии сегодня имеют право на вероисповедание. К сожалению, мы знаем, что сегодня даже Объединенные Нации не обращают никакого внимания, когда Израиль поднимает тот или иной вопрос о постоянных поруганиях святых мест и могил. Лично я думаю, что Израиль будет защищенным только Господом, но для этого нужно возвратиться всему Израилю в покаяние к Мессии. Мессия был отвержен первый раз, и вот сегодня есть большущая возможность подумать об этом отвержении и исправиться, и принять Спасителя Мессию. Апостол Павел в своем послании к римлянам в 10 главе говорит: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего». А потом ниже мы читаем: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечесть от Якова». Там же слушатели в 11 главе апостол говорит: «Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня они ослеплены». И все это, слушатели, дорогая, уважаемая Анна, Бог употребил для того, чтобы многие язычники пришли к Спасителю Христу. Поэтому, как читаем здесь же, Господь побуждает ревность в них, чтобы в конце концов уверовали в Спасителя Мессию. именно эти 9, 10, 11 главы послания к римлянам довольно ясно говорят нам о вопросе еврейском. Читайте именно о этом вопросе, именно в Священном Писании, уважаемая Анна. Итак, друзья, дорогие, сделаю этот краткий ответ на письмо Анны из Чехословакии. Я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, дорогие слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться в нашей первой части этой программы, где мы рассматриваем, зачитываем эти замечательные письма с очень важными, интересными вопросами слушателей, с замечательными свидетельствами слушателей. Сегодня мы будем изучать 19 главу, чудесную главу книги Откровения. В ней мы увидим брак Агнца с Церковью. Потом увидим второе пришествие Христа на землю, но прежде мы присоединимся к небесному хору, поющему «Аллилуйя». Эта торжественная песнь была выражением радости всех спасенных по поводу падения Вавилона. Мы прочтем первых 4 стиха из 19 главы книги Откровения. Иоанн пишет о том, что ему было показано в видении. «После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя!» «Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». И вторично сказали «Аллилуйя». И дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь, Аллилуйя». Слушатели, одновременно с падением Вавилона дела дьявола в конце концов были разрушены, и с духовных плеч всего мира свалилась громадная ноша. Богатства земные погибли, но нет нужды печалиться о них тем, кто не собирал себе сокровищ на земле. Что же касается тех людей, которые ставили главной целью своей жизни обогащение материальными ценностями, то о них можно сказать словами поразительного пророчества апостола Иакова в 5 главе, где он говорит: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро и заржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съесть плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». Слушатели дорогие, эти материалисты соблазнились, так сказать, пурпуром, весоном, багряницею и роскошествовали на земле и наслаждались, забыли о своей собственной душе и напитали сердца свои как бы на день заклания. Осуждение великой блудницы, то есть Вавилона, Богом, было причиной радости и хвалы всех жителей на небе. Да, действительно, эта блудница объединила в себе все нечестие земли, всю враждебность людей против Бога. Все религии, которые отбросили спасение Христово как дар Божьей любви, а учили людей заслуживать спасение и поклоняться творению вместо Творца, все эти люди были, конечно, против Господа и против Божьей любви. И там была именно церковь-отступница, которая носила имя Христово. Да, лишь носила имя Христово, точно так, как и многие люди сегодня носят имя Христово, носят имя христианин, но в самом деле не являются таковыми. Но все они противились Евангелию благодати. И вот эта великая блудница была осуждена, и дым ее восходил во веки веков. Небо торжествовало, и хвала Богу неслась со всех концов. Мы читаем стихи 5 и 6. «И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Друзья, голос от престола призвал всех хвалить Бога, потому что Господь Иисус Христос готовится воцариться над миром. Прославление Бога является для всех искупленных не только высоким правом, но и незаслуженной честью. Какой это пример для тех, которые стесняются молиться вслух в публичных евангельских собраниях? Никогда не будем стесняться открыто и горячо хвалить и славить искупившего нас Господа, дорогие слушатели. Как вы видите, здесь написано, что голос от престола призвал всех хвалить Бога, потому что Господь Иисус Христос готовится воцариться над миром. В стихах от 7 по 9 мы читаем: «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божьи». Друзья, мы подошли к более светлой и отрадной части Откровения, как вы видите. Суды Божьи, которые совершились при снятии семи печатей, при семи трубах и семи чашах, все сильнее и настойчивее призывали человечество покаяться и воздать славу Богу. Но они, написано, не раскаялись в убийствах своих, ни в чародействиях своих, ни в блудеянии своем, ни в воровстве своем. Излияние последней чаши гнева распространилось на великую блудницу и город великий, на политику, торговлю, религию, на нечестие, жадность к обогащению и роскоши. Конец блудницы и Вавилона открыл начало нового периода, периода истинной церкви. Блудница, лженевеста, бывшая у власти, повержена в прах, и теперь истинная невеста Христова восстает из праха, чтобы занять свое надлежащее место. Слушатели, как прекрасна и проста одежда истинной невесты Агнца, не правда ли? Весон чистый и светлый. Какой контраст, дорогие слушатели, какой контраст с той одеждой, в какую облечена была та блудница, не правда ли? Нет здесь ни золота, ни жемчуга, ни бриллиантов, ни пурпура, багряницы и парчи. Здесь чистота и светлость. Вот какой, слушатели, должна быть церковь, не правда ли? Дальше Дух Божий поясняет: весон же есть праведность святых. Слушатели, Христос, спасая грешников, одевает их в одежду Его праведности, Его оправдания. Их грехи прощены, омыты Его кровью. Спасенные им люди стали невинными перед законом осуждения. Он сделал их чистыми, без пятна и порока, способными полагать себя на жертвенник служения Богу. Апостол Павел говорит верующим: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная». Так читаем в послании к римлянам в 12 главе дорогие слушатели. Вы знаете, Бог принимает только чистую, безгрешную жертву. И такой жертвой мог становиться каждый, кто получил спасение Христово и его оправдание. Ведь Бог спасает людей для добрых дел, чтобы они в них пребывали. Дела, плоды, характер. Характер праведности – вот та одежда, о которой мы, как верующие, должны позаботиться после нашего уверования. В этом именно смысле апостол Павел сказал: «Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Так читаем в послании к Ефесянам во 2 главе. «Только бы нам и одетым не оказаться нагими», как читаем у апостола Павла во 2 послании к Коринфянам в 5 главе 3 стих. Мы можем чувствовать себя одетыми в одежду праведности Христовой, дорогие слушатели, в одежду спасения, но быть несчастными и жалкими и нагими в отношении нашего освящения и уподобления Христу. Христос предлагает не грешникам, а плотским членам церкви купить белую одежду, чтобы не видна была срамота наготы их, как мы читаем об этом у пророка Исаии в 61 главе 10 стих, а также здесь же в этой книге Откровения Иоанна в 3 главе 18 стих. Мы читали выше: «И жена приготовила себя». В древние времена невеста не только готовилась к замужеству, подготовляя свое, так сказать, приданное, но она должна была сшить свое собственное подвенечное платье. Она делала все это постепенно, в течение продолжительного времени. Важно также помнить, что брачная вечеря Агнца произойдет не здесь, в 19 главе, а гораздо позже. Здесь брачная вечеря только объявлена, дорогие слушатели, но не показана и не совершена. Даже заканчивая книгу, апостол Иоанн пишет: «И дух, и невеста, говорит, приди». «И дух, и невеста, говорит, приди». «И сказал мне ангел: напиши: блаженные, званные на брачную вечерю Агнца». Кто эти званные слушатели? На брачный пир нельзя войти без приглашения. Вы знаете это прекрасно, не правда ли? Нельзя занять место, например, у брачного стола, не получив брачной одежды. Этой одеждой является праведность Христова. Эта одежда дается кающимся грешнику не по заслугам и не в виде награды, но как дар благодати Божией. Званными и блаженными окажутся те, кто ответили на призыв Евангелия, пришли ко Христу и верой получили его спасение. В стихе 10, 19 главы книги Откровения Иоанн, апостол, пишет: «Я пал к ногам его», то есть к ногам ангела, «чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай этого, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Апостол Иоанн не должен был поклониться ангелу. Но, слушатели дорогие, он поклонился вместо Творца, поклонился творению. Многие люди отказываются понять, что ангел, Дева Мария, угодники и святые – это только создание Божие, и не могут принимать почестей и славы, принадлежащих только Богу. Написано в Евангелии Иоанна в 4 главе 24 стих: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Все, друзья, все, что не соответствует такому духовному поклонению, Слово Божье называет идолопоклонством. Божьи строгие запреты и повеления нарушаются теми, кто падают ниц, кто поклоняются, лобызают и молятся святителям, блаженным, мученикам, мощам, к людям, причисленным людьми к лику святых, становятся на колени перед статуями, иконостасом, иконами, простыми и чудотворными, перед мощами и другими многими материальными предметами, сделанными руками человеческими. Друзья дорогие, Слово Божье ясно говорит и напоминает нам неоднократно, что мы не должны поклоняться никому, кроме Господу Богу. Слово Божье говорит ясно, что есть только один, которому мы должны поклоняться. И написано: «Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель». Читаем с первых страниц Священного Писания, друзья, в книге Исход, 20 глава, а также в книге Второзаконие, 5 глава. Там же в книге мы читаем в 42 главе книги Исход: «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей никому иному, и хвалы моей истуканам». Да, слушатели, Господь является Богом-ревнителем, Богом ревнивым, и Он никогда не позволит, чтобы кто-то поклонялся кому-то другому. Если вы хотите поклоняться, поклоняйтесь только Господу Богу, дорогие слушатели, тогда будете благословенны. Апостол Иоанн пал к ногам ангела и услышал строгий выговор: «Смотри, не делай этого». Вы должны приходить к Богу не через ангелов, не через Деву Марию и не через других посредников, а только через Иисуса Христа. Написано: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Да, друзья, есть только один посредник между Богом и человеками, и этот один является Иисус Христос. Свое посредничество Христос приобрел ценой голгофских страданий и смерти. Да благословит вас Господь и да утвердит вас в Его Слове. На этом, слушатели, пока все. Если вы заинтересованы в изучении Библии, мы приглашаем вас и дальше к этому систематическому исследованию Священного Писания в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю с понедельника по пятницу. У микрофона был с вами Александр Захарий. Если вы не записали еще нашего адреса, я подаю его лично для вас. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать, слушатели дорогие, и в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141000. Хотя, конечно, вы можете писать и на радиостанцию, которую слушаете в этот момент. Я прощаюсь с вами до следующей встречи в 18:45, по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. До свидания, дорогие друзья.